Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа последняя из написанных глав воспоминаний Марины Ефимовой. Начнем с другой темы. Стуки-бряки. Моя собеседница – писательница, историк литературы, музейный сотрудник Наталья Громова. Среди героев ее книг – литераторы и их семьи 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Марина Цветаева, Борис Пастернак, Ольга Бергольц, Лидия Лебединская, Анатолий Тарасенков и многие другие. Книги Громовой не просто точны и достоверны, как исторические полотна, но и теплы по-человечески. Она хороший психолог и широко видящий наблюдатель. «Стуки-бряки» из истории писательского доноса.
Наталья Александровна, что собой представляла, так сказать, закулисная жизнь писателей и писательских организаций? Что такое была изнанка всей этой жизни?
Мы сразу, понимая друг друга, говорим, конечно, о проблеме, которая очень часто встает, это проблема агентов, проблема доносительства, стукачества, как его называют. Но на самом деле, вот я тут немножко сделаю шаг назад и скажу про то, что когда я начала заниматься вообще вот историей писательской жизни советского периода и архивами, я вообще не предполагала, что мне придется глубоко заходить в историю этих органов ОГПУ, ЧК, НКВД и так далее. Но каждым шагом выяснялось, что вот действительно история писательской именно биографии, жизни очень плотно завязана на историю этих органов. Почему? Вот тут надо сразу как бы оговориться и объяснить вообще, что это не досужие такие вот для развлечения занятия, да, а это обусловлено просто вот всерьез историей этого времени. И здесь все упирается в то, что в 22-м году, когда кончается гражданская война, и когда, собственно, начинается вот строительство советской жизни, то ОГПУ уже весной 25 апреля создает очень странную организацию, но очень важную. То есть выходит циркуляр, а потом уже, так сказать, необходимые все институции создаются. Оно называется «Бюро содействия ОГПУ», ну а дальше уже НКВД. То есть, что это такое? В этом циркуляре написано, что в любой организации, в ВУЗе, на съездах, в институтах, в любых институциях, в школах должны возникать вот такие отделы, они вот называются у них бюро содействия, потому что, да, вот печать, издательство перечисляются здесь, религия, разумеется, религиозная организация. Это уже в 22-м году происходит, заметим, это очень важный момент. Потому что, пишет Дзержинский в письме, что ослабление репрессий приводит к тому, что советская интеллигенция чувствует себя как бы лучше и начинает вести антисоветскую работу. И вот тут происходит, значит, второй сюжет. Это все очень важно, потому что все потом вот эти структуры, которые будут входить в писательскую жизнь уже на правах, так сказать, абсолютных, они возникают достаточно давно. И важно то, что идет вот такое четкое размежевание. Вот с одной стороны возникают эти организации, с другой стороны ОГПУ готовит выезд интеллигенции. Как мы знаем, это философский пароход, это конец 22-го года, но весь год они готовят списки людей, которые не могут существовать, так сказать, в Советском Союзе. Да? Там кого-то арестовывают и под домашний арест. В общем, идет длинная-длинная история. Мы ее знаем и на ней не будем останавливаться. Она как бы как зачин. А после этого, после того, когда вот как бы вычищено вот этими списками, вычищено вот это советское пространство, остаются, мы сейчас говорим больше о писателях, хотя огромное количество деятелей культуры все равно находилось под присмотром, но мы говорим об этой гуманитарной части вот писательской. А дальше Троцкий, который после войны резко включается именно в работу с писателями, с литераторами, и, в общем, пишет по этому поводу несколько работ о попутчиках, о том, что их надо, и он произносит это потрясающее слово, которое я очень люблю, «осовечивание». Да? Начинается осовечивание тех писателей, которые остались на этом берегу. На тот берег уехала, так сказать, одна часть, на этом остается другая. Те писатели, которые здесь остаются, те литераторы, те поэты, они как бы не то чтобы они принимают правила, они многие не понимают этого до конца. Они, находясь в условиях НЭПа, который только что в 21-м году как бы начал и показал, что, ну, может быть, какой-то такой мягкий вариант, да, советской жизни, они предполагают, что они могут как-то параллельно или, ну, как-то существовать. Нельзя сказать, что они заключают какой-то договор. Но они в каждую корпорацию с этого момента, в любую как бы объединение людей, внедряются вот эти люди из бюро содействия, да, ГПУ. Это система, которая, на мой взгляд, гениально придумана большевиками, но она ими не просто придумана, она ведет себя, так сказать, от подполья большевистского, от того, когда все находились под присмотром у всех. Вот эти пятерки, эти десятки подпольщиков, это все очень серьезно исторически, да? Но оно переносится, вот этот опыт большевистского подполья, он переносится на всю нашу жизнь. И тут я могу просто сказать, что, например, когда я вот очень много разговаривала тогда со стариками, когда делала книжки, так сказать, и, в смысле, и записывала людей того времени, то 80% людей очень часто рассказывали про то, как их вербовали. То есть как бы я входила в какие-то доверительные человеческие отношения. И вот одна из поразительных историй, это был хирург, очень известная литфондовская замечательная женщина, которая ехала с Цветаевой. Собственно, я к ней пришла, потому что она с Цветаевой плыла на одном пароходе. И отговорив уже про Цветаеву, она мне рассказывала свою чудовищно горькую историю про то, как она, будучи хирургом и крупным, и во время войны в Казани, как первым делом к ней пришли и сказали, что она должна осведомлять органы обо всех, о санитарках, о врачах и так далее. Для нее это было потрясение, и она рассказывала, как она из этого пыталась, значит, выйти. Да? Но это не одна история. Я к чему сейчас говорю? Я вроде бы перевела как бы с писателя на хирурга, но я хочу сказать, что эта система, вот эти клетки, они работали в любой корпорации. Мы должны ясно это понимать. Это как бы пункт первый. Второе, что я очень хорошо поняла, это про то, что коммунисты, да, когда человек вступал в партию, особенно в те годы, он тоже входил в некие отношения с этим бюро содействия, с этой АГПУшной и потом уже НКВДшной организацией. И с этим я столкнулась тоже неоднократно. И вот одна из самых для меня была любопытных историй, когда я писала про Ольгу Бергольц. Там есть сюжет, связанный, ну, как бы с ее арестом. А ее сестра, чтобы было понятно, Ольга Бергольц, Мария Федоровна Бергольц, была замужем за Юрием Лебединским, ну, когда-то очень крупным раповским, так сказать, вождем, а потом так же, как и она, в общем, лишенным всех званий, но не посажена. И когда я, ну, как бы читала переписку Лебединского и Марии Федоровны, значит, сестры Ольги Бергольц, на фоне посадки, на фоне ареста Ольги Бергольц в конце 1938 года, то вдруг я обнаружила вещь, то есть письма были не все, они были частично явно уже уничтожены, но вдруг мне открылась абсолютно новая история, она описана у меня в книжке, но в двух словах скажу, что когда Лебединский говорит жене, с которой он из-за этого, по всей видимости, они скоро и расстанутся, о том, что он как партиец не мог не сказать о настроениях ее мужа, что он не мог об этом как бы не написать, потому что это входит в статус, да, его как партийного человека. И там происходит по этому поводу какое-то очень тяжелое выяснение отношений. И я даже поняла, что, ну, Ольгу Федоровну посадили и без того бы, там на ней много чего было, повесили на нее целый ряд историй. А здесь шла история о ее несчастном муже Николае Молчанову, которому, кстати, удалось все-таки не быть арестованным. Но само обсуждение этой темы, которая не часто появляется, для меня было достаточно ново. Да? Я потом вспомнила, конечно, истории, там, когда в 29-м году там сажали Блюмкина. Блюмкин приехал из-за границы, ну, знаменитый такой авантюрист, НКВДшник, и сообщил Радоку, а Радок побежал сообщать Сталину. Но это как бы их такой внутренний, казалось бы, такой мир, где они действительно каждый про каждого говорили. Но существовал еще вот этот вот кодекс, о котором мы не все знаем. Драма в том, что мы изучаем там историю литературы, историю чего-то другого, очень обособленно от всех процессов, да? А они влияют на решение, на движение, на судьбы, в конце концов, людей рядом друг с другом, которые связаны друг с другом.
Наталья Александровна, как интересно, что вот вы сказали о поступке Лебединского, о том, что он вынужден был, как он это интерпретирует, вынужден, не мог как коммунист не сообщить об этом, не сделать такой донос. А ведь это же можно интерпретировать и как долг некой чести. Честь стоит выше житейской порядочности, каких-то родственных связей, дружбы и так далее. Это абсолютно религиозное состояние, в которое, конечно, патологическое, но религиозное состояние, в которое впадает верующий коммунист. Он должен сообщить партии и ее карающему мечу о том грехе, который ему, о том зле, которое ему стало известно.
Ну, вы правы, потому что на этом и построена как бы перевернутая вся история, начиная с Павлика Морозова, да, так, когда отменяется как бы прежняя мораль, религиозная или гуманитарная, она становится действительно своей сектантской, своей вот этой вот больше коммунистической моралью, да. Другой вопрос, что она бьет по ним самим, это самое поразительное, когда я как бы продолжаю историю с Лебединским, там очень интересно, что вот сейчас происходит с ним эта драма, а ровно через пару месяцев заберут его первую жену, которую он очень любил всегда и дружил с ней, Марианну Герасимову, бывшую, кстати, чекистку, которая сама занималась интеллигенцией, больную с опухолью мозга, ее заберут, и он будет писать вот эти страшные, огромные простыни Сталину о том, и Фадеев будет писать о том, что она не может быть ни в чем виновата, что она чиста перед партией и так далее, и так далее. И он, как бы сказать, каждого человека поразительный Бог, судьба, она обязательно повернет, и он получит тем же, вот так же, как он только что совершил, такое вот нарушение, да, это нарушение придет и к нему. Вот что меня всегда как бы восхищает, когда ты глядишь на историю, вообще историю судеб, да, человеческих. Хотя иногда мы, наверное, это не срабатывает, как, например, был такой достаточно зловещий человек, Лисичевский, который просто написал и на Заболоцкого, и на Бориса Корнилова ужасные, абсолютно кошмарные доносы, да, а потом был замечательным главным редактором советского писателя и, в общем, наверное, неплохо дожил свои дни. Но, с другой стороны, его репутация была уничтожена, и об этом Оксман потом за границей сделал как бы публикацию большую о его, так сказать, вот, участии в этом деле. Но я не знаю, нужна ли этим людям была когда-нибудь репутация, и вообще, как они к этому относились. Им трудно это все оценить и понять.
Но законы Термидора никто не отменял.
Да, законы Термидора, да.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Стуки-бряки» из истории писательского доноса. Моя собеседница – писатель Наталья Громова.
Наталья Александровна, вы сказали, что большевики те правила, тот опыт, подполье, который у них был, они перенесли в новую советскую уже государственную жизнь. А мне очень часто просматривается в их действиях, в том, например, что они на обыске, на встрече ходили всегда вооруженные и страшно боялись оружия, остающегося у населения, в этом есть как бы признак, вы согласитесь или нет, ощущение ими своей нелегитимности. Устроив переворот в октябре 1917 года, они до конца советской власти, до 1991 года, как мне кажется, чувствовали незаконность своего правления. Они все время понимали, что они остаются в этом подполье, только это действительно перевернутая дробь, и они поэтому столько усилий, денег, репрессивной мощи потратили на подслушивание того, что думает о них народ, что они знали, что их ненавидят, что они нелегитимные.
Да, ну вы абсолютно здесь правы, абсолютно правы. Другой вопрос, что вот это все равно какое-то сочетание нелегитимности в высшем смысле, да, но все-таки им удалось, не то, что им удалось, но вы понимаете, что было и встречное движение некой новизны, которое мы не можем исключать и в, я не знаю, в случае там с Бабелем, Багрицким, которые искренне, да, верили и считали, что это оправданное все, да, это все там цель оправдывает тут средства. Поэтому это был такой встречный поток создания нового человека, новых законов, новой этики, нового, то есть выращивание, ну, как мы это гениально уже много раз показывалось в Иване Лапшине, гениально, когда там скрещивают, там лису заставляют жить с курицей и так далее. То есть мы должны нарушить и естественные законы, и человеческие законы, и создать как бы новый мир, который будет вести, ну, как бы вот как в Библии от 17-го года свое происхождение. Но страх, действительно, страх, который возникает, кстати, ну, он и параллельно, и постепенно, потому что вот удивительно, что в 22-м году уже пишутся вот эти страшные циркуляры достаточно, но все-таки для чекистов вот интересно, что для них, конечно, интеллигенция представляет всегда самую главную опасность. Вот сколько не смотришь документов, понятно, что когда начинается раскулачивание, разумеется, они боятся восстаний, но интеллигенция у них всегда на первом месте. И вот здесь любопытно, очень важно сказать про то, что вот когда я, и теперь мне даже неприятно вот это лишнее знание, потому что когда ты видишь, допустим, ну, собираются люди в переводческие, в издательские, ну, в какие-то компании, они собираются, чтобы почитать стихи, ты видишь салон такой, там, опять же, субботники никитинские в Москве 20-х годов. Но теперь уже абсолютно очевидно, тем более, что уже какие-то агентурные сведения напечатаны, что там сидит человек, который это все отслеживает и доносит куда надо. То есть любое собрание опасно, любое собрание двух-трех людей. И тут я хочу сказать еще про то, что удивительно, я наткнулась, когда это было случайно, в Рогоспи лежат все-таки, как бы можно было посмотреть еще 10 лет назад, не знаю, как сейчас, опись дела, например, Ежовский архив. Ну, опись, да. И первое, когда я открыла вот просто страницу, я увидела изо дня в день агентурные сводки на Пастернака. Просто там 25-й, 26-й, 27-й, 28-й идет там, допустим, июня, да, такого 30, там, такого-то года. И, честно говоря, я много чего видела, но я была потрясена, и я пошла с этой описью, но тут же мне, конечно, было объяснено, что мне нужен допуск, чтобы это почитать, потому что, ну, ценность этого невероятна. Это еще, когда мы делали «Слова русские писатели» 19 века, и я была там младшим редактором в энциклопедии, мне говорили, что ничего для биографии важнее, чем сводки охранного отделения, просто невозможно представить. Да? То есть вы представляете себе жизнь человека, пусть даже и по доносам, но почти каждый день. Да, то есть куда пошел, что сказал и так далее. Да? И я, конечно, схватила это. Потом я четко поняла, что агентура – это святое. Это никогда, пока, так сказать, все не переменяется, не поменяется, не, нам не покажет. Да? Потому что иначе, ну понятно, как это работает. И мы видим, что вот помимо этих собраний, про которые вот я говорила, на которых обязательно были свои, так сказать, стукачи и доносчики, потому что не могли люди, не могла интеллигенция собираться просто так, в их понимании. И потом уже они, так сказать, готовили из этого заговоры, группы, что хотите. То же самое происходило с большими личностями, да, с крупными личностями. То есть если мы выделяем, ну, как бы человека видного, вокруг него возникает шлейф. Понимаете? И это несчастье. Поэтому когда входишь в область, вот сразу ты входишь в область как бы жизни Булгакова, Пастернака, Ахматовой, надо понимать, что там начинаются вот эти страшные завихрения. Там свои драмы, об этом уже, например, там про Софью Островскую сделано целое вот двухтомник ее дневников, которая была возле Ахматовой, там Оранжерееву и так далее. Вокруг Булгакова творилось нечто тяжелейшее, поэтому, собственно, и возникла моя история, которую я написала о Сергее Ермолинском, который был одним из близких друзей Булгакова, и который, несмотря на то, что сел за Булгакова, потом был какими-то людьми, так сказать, объявлен даже не доносчиком, а вот как бы приставленным Булгакову человеком, что абсолютно ничего не следует. Но так был устроен этот мир, что здесь как бы можно было назначить любого, если это кому-то нужно. А часто происходила еще более страшная вещь, когда кому-то надо было отвести внимание от настоящего стукача, от настоящего доносчика, объявляли кого-то этим доносчиком. То есть это настолько запутанная, настолько тяжелая история, в которой надо, во-первых, подходить с каким-то, ну, как бы пониманием того, что делаешь, а во-вторых, идти очень аккуратно. Это такая дорога, по которой все время можно свалиться влево или вправо, или вбок. И тут я еще один вам маленький хотела рассказать, еще одну небольшую историю, очень драматическую, потому что была целая серия историй про людей, которые не выдерживали давление, когда их пытались вербовать. Одна история – это про поэта Николая Дементьева, которому, кстати, Багрицкий посвятил свои стихи. Комсомолец Дементьев известный. Он был вообще любитель, очень любил Пастернака. Хороший был такой юноша, абсолютный комсомолец из людей вот этого нового времени. Он был послан в начале 30-х годов работать на фабрику английскую, в смысле, ну, англичанин, который возглавлял. У нас много фабрик было возглавляемо. Химический завод далеко под Москвой. И он познакомился с этим англичанином, и, собственно, чего от него хотели. Он там работал в местной газете. Когда его вызвали в органы, от него требовали просто, чтобы он писал на этого англичанина, который с ним стал еще заниматься английским языком, просто чтобы он писал как бы отчеты о своих встречах. Но юноша был очень честный, и он этого делать не мог и не хотел. И он, значит, стал отказываться. И когда его жена, которая такая была детская писательница, Надежда Надеждина, она поехала как-то за ним, она просто его не обнаружила там. Ну, в общем, она его искала, и Бабель вывел ее, еще это были начало 30-х годов, Бабель много знал чекистов лично, и он ее вывел на кого-то, и она пришла просто сама на Лубянку и спросила, где мой муж. Ей сказали, в сумасшедшем доме. Он порезал себе стеклами вены и пытался сделать на шее тоже надрез. И Бабель, когда это узнал, сказал, ой, слушай, как хорошо, лучше он пусть лежит в сумасшедшем доме, это просто его спасение. В общем, она его оттуда потом забирает, и он вот из этого писательского дома, который на Тверской, спустя буквально несколько месяцев выбрасывается из окна. И это 36-й год, Пастернак написал в памяти его потрясающее стихотворение такое о том, что еще неизвестно, что лучше остаться живым или погибнуть, да, или что самоубийство – это, возможно, лучший исход. Потому что все тогда об этом думали, потому что все понимали, почему этот человек погиб. И такой же сюжет очень сложный у Яхонтова, да, потому что мне уже рассказывала Елена Владимировна Пастернак, что, и это со слов там Натальи Крымовой, которая писала его биографию Яхонтова, знаменитого такого чтеца, которого в 45-м году стали, как ни странно, вербовать, чтобы он тоже ходил за Пастернаком и записывал. Уж не знаю, зачем ему понадобился именно Яхонтов. Но вот эти... У него начинается очень тяжелая депрессия, и вот этот вот его потом бросок из окна, тоже, кстати, очень повторяемый сюжет, это, собственно, следствие того, что на него оказывалось очень большое давление. Поэтому я просто хочу сказать, что мы очень многого еще про это не знаем. Это существует в каких-то умолчаниях, в каких-то загадочных абсолютно слухах и сплетнях, с которыми со всеми надо разбираться, что очень тяжело, потому что массив этого очень большой.
А как вы интерпретируете для себя логику развития террора и безумия вот от 22-го года и дальше, уже ближе к нашим дням? Почему срабатывал вот этот термидор, хотя ему вроде бы, так сказать, судьбой предназначено срабатывать? И тем не менее, в этом безумии была ли своя логика? Почему репрессировались те, а не другие? Почему революция занималась пожиранием своих детей?
Понимаете, для каждого этапа, дело в том, что советская история вот этого периода, она не получается таким цельным куском, который можно рассматривать как единый термидор. Там каждый раз возникает свой отдельный сюжет. Например, сюжет появления вот такой вот системы при Годе ГУЛАГа и окружение, то есть и, ну, строительство индустриального безумного общества, строительство ГУЛАГа, вот Ягода, который является таким фактически пиарщиком этого проекта огромного, и вокруг него целая группа писателей, которые вот пишут книгу о Беломорканале. Дальше, как мы знаем, уничтожается Ягода, и вслед за ним летят головы писателей. Там решается своя задача. Потом решается задача уже ближе к войне – Это своя задача. Дело в том, что Сталин не действует здесь как бы в понятных, вот мне кажется, ну таких вот, вот в таком термидоре чисто французской революции. Он строит свой такой вот азиатское, я бы сказала, такое государство, которое революция, она только начинается, а потом она уже становится совсем, мне кажется, иным. И каждый раз он решает новую задачу. Во время войны, понятно, это задача, и поэтому там появляется СМЕРШ, поэтому там появляются, так сказать, совсем другие идеи того, что интеллигенция может продаться немцам, и поэтому, кстати, ее так с бешеной, так сказать, активностью буквально перед 14 октября, перед 16 знаменитым октября вывозят из Москвы, просто собирают, и те, кто не уезжает, потом ведь арестовываются как пособники немцев, хотя никакие немцы не вошли, казалось бы, по логике, да. Потом возникает третий этап, у самой, так сказать, это холодная война, это речь Черчилля, и дальше у нас начинается как бы вот эта борьба с космополитами, которая, собственно, начинается с убийства Михоэлса как человека, который собирал, собственно, деньги во время войны на помощь и так далее. Да? Ездил по Америке, и этот человек вдруг оказывается системе ненужным, и с него, с убийства Михоэлса, начинается вся эта страшная кампания, разворачивается. Почему? Потому что возникает вот этот железный занавес, вот эта ситуация, значит, холодной войны, и некий воздух свободы, который проник случайно в 1945 году, когда освобождали, да, ну, собственно, та же самая, как с декабристами история, она настолько пугающая для Сталина, она пугающая. Мы же не случайно заканчиваем победой, а потом начинаем с постановления об Ахматова и Зощенко, да, то есть потрясающе, как это все работает. То есть мы первым делом рубим голову интеллигенции, чтобы она не взорвалась, потому что она достаточно опасна в этих условиях, представляется власти. Поэтому он никогда не, как бы сказать, он каждый раз, Сталин, решает какую-то свою частную, очень узкую задачу, и поэтому кто-то попадает в этот момент, а кто-то не попадает в нее. Тут нет абсолютной никакой логики. Абсолютной логики.
То есть это каждый раз тактика?
Тактика, абсолютно. И, собственно, она так власть и всегда тут работает. Мне кажется, что здесь нет больших стратегических задач. У Ленина они были, у Троцкого они были, да, потому что как только закончился 23-й год провалом Германии революции, идея Троцкого о перманентной революции закончилась, и на этом судьба Троцкого, как ни странно, закончилась. А судьба Сталина только началась, потому что он строил совсем не вот эти все глупости про весь мир, его абсолютно это не волновало. Он строил себе империю, свою сталинскую.
«Стуки-бряки» из истории писательского доноса. Моим собеседником была писательница и историк литературы Наталья Громова. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Воспоминания Марины Ефимовой. Марина Михайловна скончалась весной этого года в Бостоне. Главы своей неоконченной книги она, будучи человеком исключительно аккуратным, записывала заранее. Сегодня прозвучит последняя глава, ставшая последней. «Записки садовода-любителя». Окончание. Читает автор.
«Моим маленьким цветочком был собственный садик. Я мечтала об этом всю жизнь. И когда мне уже было сильно за 60, судьба дала мне шанс. Мы с моим мужем Игорем Ефимовым купили дом в провинции, в штате Пенсильвания. Дом только что выстроили, и за ним поднимался пустой пологий холм, упиравшийся в лес. А перед ним спускался маленький, но довольно крутой склон, упиравшийся в дорогу. Оба совершенно голые, сажай не хочу. Одарив землей, судьба не снабдила меня ни соответствующими деньгами, ни, главное, свободным временем. Времени было мало, знаний еще меньше, а опыта никакого. Но я с любительским пылом кинулась сажать, сажать и сажать. У меня сохранились фотографии, на которых друзья сажают первые дары для нашего сада. Вот супружеская пара с энтузиазмом копает ямы для двух голубых кремлевских елочек. Слишком близко к дому, под который эти елочки потом залезут корнями. Вот дамы на самом солнечном месте готовят грядку с моими любимыми настурциями и ноготками, которые в Пенсильвании хорошо растут только в тени. Вот фотограф Марк Копелев запечатлел жену, уютно устраивающую у терраски за домом куст прелестных красных розочек. Позже выяснилось, что эти розочки называются «monument roses». Не потому, что они монументальные, а потому, что их сажают на кладбищах, чтобы они оплетали могильные памятники. У меня они оплели ограду террасы, спутались клубами, напоминавшими зимой колючую проволоку, и Игорь жестокосердно пилил и рубил их, предварительно одевшись так, как одевают людей, на которых тренируют пограничных собак. Но розы победно вырастали снова, еще здоровее, и пламенели до глубокой осени. Приехавший из Питера друг Вали Певцов посадил на углу дома миниатюрный японский клен. Тот вырос в огромное, очень красивое дерево, но не был виден ни из одного окна. Я назвала его мстительно «Валентин Мелколистный». Главным персонажем в истории нашего сада была соседка Флосси, которая въехала, как и мы, в новый дом, из которой мы вместе обживали наши сады. Ради экономии мы сделали один общий заказ в садоводство на первые растения. Я на кусты форзиции, шиповника, гортензий и еще на саженцы боярышника Washington Hawthorn для живой изгороди между нами и Флосси, чтобы не ставить забор. Нам прислали все вместе в виде тонких, неотличимых друг от друга веточек с корешками. И хотя каждая веточка была в отдельном целлофановом пакете, мы кое-что перепутали и потом обнаруживали у себя на участках сюрпризы. Мы с Флосси одновременно все сажали, поливали и с волнением следили за тем, как приживаются наши посадки. Мы вообще по-соседски подружились с ней и с ее мужем Дэном, на 20 лет старше Флосси, нашим ровесником. Это была интересная пара. Оба в молодости были фабричными. Дэн начал в 50-х мальчишкой-подмастерьем на чугунолитейном заводе. Замечательно рассказывал о заводских обычаях, особенно о процедуре ланча. Через улицу от завода был огромный ресторан-бар, где обедали рабочие. Минут за 5 до перерыва все мальчишки-подмастерья мчались туда занимать места у бара для своих мастеров. Дэн занимал 2-3 стула, и бармены ставили на стойку перед каждым из этих стульев всегда одинаковый заказ – по кружке пива и по стопке виски. Вся длиннющая стойка еще пустого бара была уставлена батареей пенных кружек и сияющих стопок. Мальчишки дежурили у стульев. Раздавался гудок на перерыв, и солидные рабочие, уже вальяжно, не торопясь, шли в бар, где им не приходилось ни толкаться, ни сидеть впустую, дожидаясь горячего блюда. Я спрашивала у Дэна, а что ели? Ну, что тогда ели, говорил он. Корнбиф с капустой, жареную итальянскую колбасу с картошкой, яблочные пироги. Повзрослев и поразмыслив, Дэн сменил рабочую профессию на профсоюзную деятельность, и она вывела его в обеспеченные люди. С тех пор он ненавидел корпорации, вообще капиталистов и англичан. Дэн был ирландцем. Он стал пожизненным защитником интересов пролетариата, ярым. Он вообще был человеком ярым. Флосси уже при первом знакомстве с нами сказала: «Если услышите крики из нашего дома, не обращайте внимания. Полицию вызывайте только, когда услышите стрельбу». Дэн был на редкость начитан и оборудовал у себя в подвале солидную библиотеку. Читал он только мемуары и исторические книги, в том числе о Советском Союзе. Но его взгляд на историю первым делом искал врагов и друзей. Он всегда яростно был на чьей-то стороне. Игорю было с ним неинтересно. Дэн заметил это и обиделся. Зато со мной, поскольку я сильно поднаторела в американской истории, работая на радио, он мог проговорить полчаса подряд, стоя в саду или у них за домом за вечерним бокалом вина. Дэн легко переносил мое косноязычие, и мы с обоюдным жаром обменивались впечатлениями от прочитанных книг. Но испытанием для меня были воспоминания самого Дэна о его профсоюзной деятельности. Они состояли из воодушевленных рассказов о встрече с никому неизвестными местными профсоюзными боссами. В рассказах проскакивали намеки на вынужденные отношения с криминальными структурами, и в воздухе начинало попахивать мафией, нераскрытыми убийствами, и всплывала судьба знаменитого профсоюзного босса Джимми Хоффа, тоже ирландца, бесследно исчезнувшего в 1975 году. Слушая антикапиталистические филиппики, начитанного Дэна, я бессознательно переводила их в привычное мне русло теоретических страстей. И только благодаря случаю поняла, что его ярость сродни ярости матросов броненосца Потёмкина. В нашем поселке жила еще одна пара россиян – Слава и Рима Сойфер, с которыми и мы, и наши соседи быстро подружились. Однажды Сойферы устроили вечеринку, пригласив к себе нас, Флосси с Дэном, и еще одну пару американцев, очень пожилых. Муж до ухода на пенсию владел небольшой местной красильной фабрикой. Ни Сойферы, ни мы не придали этому обстоятельству никакого значения. Но Дэн, узнав имя американского гостя, изменился в лице. Между ними начался разговор, похожий на обмен автоматными очередями. Дэн был более информированным и громогласным, а противник – старше, опытнее, спокойнее и артикулированней. За столом разговор с трудом удалось перевести на другую тему, но Дэн замолчал до конца вечера и после злосчастной вечеринки перестал разговаривать с Сойферами. Он был убежден, что те нарочно свели его с фабрикантом и не давал себя переубедить. У Флосси страсти были другого рода. Современная мораль и современная политика, включая местную поселковую. Активное участие Флосси в последней приводило к капитальным перестройкам в работе какой-нибудь клубной столовой и к шумным спорам между энтузиастами. Дэн говорил, Флосси способна начать Третью мировую войну. Что касается морали, то Флосси осуждала в фабричных выражениях сожительство без брака, брак без абсолютной верности, да и о многом другом имела сильные собственные мнения, которыми гордилась. Один ее рассказ мне особенно запомнился. Будучи домохозяйкой, Флосси волонтерствовала в продуктовом банке Food Bank, куда местные жители приносили избытки продуктов от детского питания до птичьего корма. Раз в неделю волонтеры раздавали еду нуждающимся. Нуждающиеся выстраивались в очередь, иногда очень длинную. В основном она состояла из афроамериканцев и латинос, поэтому, наверное, Флосси и приметила белого молодого человека с двумя детьми. В очереди за несколько человек до него стояла белая молодая женщина. Отоварившись, она подошла к нему и стала, как возмущенно рассказывала Флосси, кокетничать с ним, а потом что-то записала для него на бумажке. Телефон, конечно. Этого уже Флосси не выдержала. Она начала громогласно стыдить молодого папашу, который лучше бы искал работу, а не крутил шуры-муры с женщинами сомнительного поведения, постыдился бы детей, вот они все расскажут матери и прочее, прочее. Обе жертвы Флоссиной атаки на аморалку панически бежали. Человек с детьми, не дождавшись своей очереди. Больше он за продуктами не приходил. Флосси была довольна собой, а я решила, что поселилась рядом с белоснежной пуританской добродетелью, и надо держать язык за зубами. Сад, между тем, быстро рос. На моем энтузиазме, без удобрений. Кое-что росло даже быстрее, чем хотелось бы, по моей собственной неосмотрительности. Дело в том, что с тех пор, как у нас появился реальный сад, моими любимыми растениями стали самые дешевые. Я покупала их на флимаркете, где их продавали тоже любители, такие, как я, и даже хуже. Однажды я купила за $5 деревце с резными листьями. «Это какая порода?» – спросила я у женщины, которая вместе с ним продавала еще простыни и детские игрушки. «А не знаю», – сказала женщина. «Весной цветет белыми цветами, аромат на весь двор». Я воскликнула ностальгически. «Акация!» – точно сказала женщина. «Акация!» Я посадила деревце у террасы, чтобы оно, когда вырастет, давало тень. Но деревце росло, как волшебный боб в сказке. Через год оно покрыло тенью всю террасу, не пропускало туда солнечные лучи, пол не высыхал после дождей и начал гнить. Пришлось его менять. Когда доски подняли, под ними, как змеи в руку толщиной, ползли корни могучей акации, оказавшиеся на поверку самым агрессивным местным деревом под названием черный локуст или ложная акация. Чтобы его урезонить, приходилось регулярно подрезать новые ветки, и весной оно стояло похожее на новобранца, пока его шевелюра бурно не отрастала в июне. Но агрессивность черного локуста не уменьшилась. Его корни давали новые побеги, а семена рассеяли его по всей близлежащей территории. Однажды я вышла в сад рано утром и с ужасом увидела, что идеальная трава соседей справа, молчаливых Джона и Нэнси, проросла десятками крошечных локустов. К счастью, на открытых местах зловредные побеги скашивали вместе с травой, но они тихонько вылезали в укромных местах. Другой моей ошибкой был мышиный горошек – «crown wedge» по-английски. Меня вдохновили обочины шоссе в Пенсильвании, которые в середине весны покрывались ковром нежных розовых цветов этого неприхотливого сорняка. Флосси мою идею не одобрила. Этот ползун может зарастить всю округу. Я засомневалась. Флосси была дочерью фермеров и лучше знала растения. Но вечером позвонил Дэн и сказал командирским тоном: «Значит так, мой приятель посадил Crown Wedge у себя и очень доволен, так что вперед». И я посадила. На следующий год мышиный горошек цвел по всему участку и у меня, и у Флосси с Дэном, заглушая садовые цветы. Скашивать и выдирать его надо было до того, как он даст семена, но он слишком красиво цвел, и я часто пропускала нужное время. Еще одной неприятной неожиданностью оказался боярышник на границе наших с Флосси владений. Его кусты выросли в деревца, усеянные весной белыми мелкими цветами, зимой красными ягодами и круглый год страшными шипами размером со штопольную иглу. И однажды, через 9 лет после посадки, этот шип вонзился в лапу Чарли, собаки, Флосси и Дэна и моего любимца. Я узнала об этом позже, уже со слов Флосси. Они с Дэном не решились взять плоскогубцы и вытащить шип, а повезли собаку к ветеринару, который сделал операцию под наркозом, укол от столбняка, повторный визит. Все это стоимостью несоизмеримой со здравым смыслом и с моими возможностями. Я была расстроена и смущена, но не настолько, чтобы предложить Флосси оплатить эти медицинские излишества».
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» завершение главы «Записки садовода-любителя» Марины Ефимовой. Читает автор.
Все же сад был хорош, и первые 10 лет тамошней жизни мы с Игорем устраивали garden parties – приемы в саду и на берегу нашего поселкового озера. На них съезжались друзья из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Филадельфии и Вашингтона. Флосси и Дэн всегда приглашались, и у них обоих эти пикники вызывали радостное возбуждение, словно они были приглашены на дипломатический прием. Мы были первыми и последними, я полагаю, иностранцами в их жизни. Наши вежливые гости охотно с ними говорили по-английски, и кое-кто даже с интересом слушал рассказы о профсоюзных боссах. Флосси готовила к пикникам блюда по славянским рецептам, за которые благодарные гости осыпали ее комплиментами. У меня осталось много фотографий с этих вечеринок. Веселая, разрумянившаяся Флосси и солидно беседующий Дэн с вечным стаканом какого-то особого бренди, который он приносил из дома и называл американским зверством – American Atrocity. Постепенно наш сад усложнялся. Соседи делали неожиданные подношения. Молчаливая Нэнси однажды принесла ком земли с порослью лимонной мяты. Нэнси не в силах была произнести мое имя. У нас в поселке в конце озера отделена была бухта для стоянки лодок, и по всем дорогам стояли ведущие туда указатели со стрелками «Ту Марина». Поэтому Нэнси просто молча сунула мне пакет, буркнула что-то вроде «Вы вроде любите цветы» и ушла. От нее же я получила бородатые ирисы – украшение поздней весны. Мама Саши Генниса отрезала мне с комком земли несколько веточек от своих хризантем под обманчивым названием «Монтокские ромашки» – украшение поздней осени. Благодаря сойферам перед домом поселились высокие розовые японские анемоны – предмет всеобщего восхищения. Это были подношения друзей моего сада. враг до поры до времени у меня был один – олени. Олени жили в лесу за домом, и на закате появлялись на нашем склоне целыми семьями. Игорь заранее выходил на террасу и садился в кресло смотреть шоу, которое устраивали белохвостые красавцы и их игривые отпрыски. Я угрюмо смотрела на них из комнаты, стараясь выработать методы защиты, потому что эти изящные твари по ночам съедали мои лилии, розы, флоксы, все в состоянии полураскрывшихся бутонов. У меня была одна лилия, цвет которой я так и не узнала. Я защищала мои посадки высокими легкими проволочными заборчиками, но это не помогало. Я не понимала, как они пробираются сквозь эти заборы, и уже почти решилась подежурить в саду ночью, как Иван-дурак в сказке «Конёк-горбунок». Но однажды, гуляя по поселку, увидела, как молодой олень перелетает высокий забор в один прыжок, без всякого разбега. Флосси поначалу собиралась подкармливать оленей, выставляя на границу с лесом шесты с початками кукурузы. Потом сказала, да им не нужно, они столуются в Маринином саду. Флосси цветы не разводила. Она любила огород, грядки, овощи, пахучие травы, специи, росшие зеленой массой. В высоких деревянных ящиках она выращивала джунгли, спаржи, укропа, бобов и мелких томатов. А про мой сад говорила с презрительной жалостливостью. У Марины расцветет один цветок, она и счастлива. Но при случае и она приносила мне цветы. Лучшие мои хризантемы выросли из полуувядших ростков, которые ей подарила какая-то гостья. Она сунула их мне со словами «в реанимационное отделение». Флосси часто забегала ко мне одна, по-соседски, излить душу и поесть селедки из русского магазина или ухи Игорева приготовления, под рюмку водки, даже по 2-3 рюмки. Во время этих визитов я узнавала неожиданные вещи. У Дэна была первая семья, дочь и внучка. Флосси много раз повторяла, что Дэн встретил ее уже после того, как разошелся с женой, проговариваясь при этом, что родственники Дэна ее плохо приняли, оставшись на стороне первой жены. «Флосси», — сказала я однажды, — «а ты ведь в молодости была красоткой». И она скромно согласилась. «I was a looker». История самой Флосси была рассказана. Мельком, но все же рассказана. Девчонка и ее изнасиловали. Она слишком поздно поняла, что беременна, и ей пришлось рожать. На ребенка, мальчика, она не могла даже смотреть и отказалась от него. И тогда его усыновила ее родная сестра, не намного старше. С сыном Флосси виделась несколько раз в жизни, с сестрой почти так же редко. Но когда серьезно заболел Дэн, трезвая Флосси сказала мне, что после того, как он умрет, она переедет жить рядом с сестрой, и они уже приискивают там ферму. Мне очень хотелось познакомиться с этой женщиной, ее сестрой. Но она так ни разу и не приехала за все 15 лет, что мы с Флосси жили рядом. Флосси компенсировала для себя драму с ребенком самым многотрудным и благородным образом. Будучи уже замужем за Дэном, она стала няней четверых детей, жившей по соседству матери-одиночки, и растила их всех, пока они не стали подростками. Выросшие питомцы иногда навещали ее, и мы с ними познакомились. Было очевидно, что они любили свою остроязыкую няню-командиршу, и она вся сияла при них и гордилась ими, как собственными детьми. Конец моих отношений с соседями был для меня абсолютной неожиданностью, хоть я и знала строчки Фроста «Сосед хорош, когда забор хорош». Я слишком поздно заметила их неумение сразу выяснять назревающие несогласия. У меня ни разу не мелькнуло подозрение, что они копят недовольство и раздражение, сдерживая их в себе, как в котле под крышкой, пока эту крышку не сорвало, и фурии не вырвались наружу. А виной всему был сад. Моей роковой ошибкой оказались форзиции – прелестный весенний куст, усыпанный желтыми мелкими цветочками. Я высадила эти кусты на склоне у дороги. Они разрослись каскадом и в какой-то момент стали заслонять Дэну вид при выезде на улицу, если он выезжал задом наперед. А он всегда выезжал задом наперед. Флосси как-то мельком упомянула об этом, и мы тут же подстригли кусты, но, вероятно, недостаточно. За 15 лет мы все сильно изменились. Игорь и Дэн оба тяжело болели. Игорь болел терпеливо и необременительно для окружающих, а Дэн болел гневно, с яростью на врачей, на законы, на медицину вообще и на Флоссе, как оказалось, на меня. Прошлой весной он как-то позвонил, чего давно не случалось. Я только начала спрашивать о его самочувствии, как он, перебив меня, заговорил голосом судебного обвинителя. Несколько минут назад из-за моей форзиции он чуть не врезался в проходившую по улице машину, что накладывает на меня, по сути, уголовную ответственность. К тому же на днях он из-за меня упал, потому что Чарли рванулся ко мне, и Дэн не удержал его на поводке. К тому же тут мне припомнился и шип боярышника в лапе у Чарли, и мышиный горошек, из-за которого Флосси затеяла дорогостоящую переделку их склона, устроив его террасами, выложенными каменным бордюром. В каскаде обвинений я не все понимала, не фабричные выражения, их учишься понимать первыми, а сложные, местные. В конце страстного монолога Дэн потребовал срубить деревья боярышника и предложил купить у нас кусок склона перед домом, чтобы он мог выкорчевать все форзиции. Вечером Флосси прислала по электронной почте записку, чтобы я ничего не рубила пока, но ей не звонила, дабы не нарываться на новую неприятность. После этого ни Дэн, ни Флосси не сказали с нами ни слова и перестали здороваться при случайных встречах. Да мы практически больше и не виделись. А я, каждое утро выглядывая в сад, смотрела на него с ужасом, как на собственное преступление. Осенью умер Игорь. Мы с дочерьми решили распрощаться с домом. Я переезжала жить к младшей Наташе под Бостон. Продавали дом в декабре, морозном и бесснежном. Теперь я смотрела на заснувший сад с чувством облегчения. До продажи он уже не успеет наделать бед. Вообще-то продавать дом удобнее весной. Но агенты по недвижимости убедили нас, что надо действовать быстро, пока из-за коронавируса люди бегут из городов и покупают дома в глуши. И пока, по выражению агентов, рынок горяч, market is hot. Действительно, в первый же день, когда дом был выставлен на продажу, его посмотрели 11 человек, и мы получили сразу два предложения от потенциальных покупателей. Купля-продажа домов в Америке проходит без контактов продавца с покупателем, только через агента. И вот через агента я получила от одного из потенциальных покупателей письмо, вещь довольно необычная. Письмо было написано от руки, явно в спешке. Содержание примерно такое. «Дорогие владельцы дома номер такой-то по Индиана Драйв, мы влюбились в ваш дом и особенно в сад. У нас трое детей, и мы уже представляем, как счастливо они будут там играть. Мы давно ищем дачу на озере, но ни один из домов нам не нравится так, как ваш. Пожалуйста, продайте его нам». К письму была приложена фотография, супружеская пара лет под 40 и трое разновозрастных детей. Но могла ли я продать дом кому-нибудь другому? Свои комнатные растения я все раздала, оставила себе только старую герань, которую вырастила из веточки, отщипнутой лет 30 назад от чужой герани. Она у меня странная, помесь комнатной с ампельной, то есть ползучей. Но я привязываю ее к палке, и она стоит и цветет, как деревце, всем на удивление. Правда, в последнее время мне стало тяжело за ней правильно ухаживать, и она болеет. Так и понятно, ей за 30, мне за 80. Пора.
Записки садовода-любителя. Окончание. Окончание главы. Окончание незаконченной книги. Марина Михайловна Ефимова скончалась весной этого года в Бостоне. Выпуск «Поверх барьеров» подготовили режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели – главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».